Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона радиостанции «Град Петров» историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наш систематический курс лекций по истории государства российского и русского общества. Напоминаю, что у нас с вами сегодня 93-я программа. Мы вновь возвращаемся к событиям одной из самых значительных и важных эпох в истории российского государства и русского общества, к эпохе царя Алексея Михайловича. Сегодня наша 93-я программа. Мы в наших прежних программах говорили о том, в какой степени события, которые произошли в царствовании Алексея Михайловича, позволили позднее историкам назвать 17 век бунтажным веком, веком бунтов, социальных потрясений. И мы говорили о том, с какими потрясениями было связано начало царствования Алексея Михайловича. Мы говорили о городских волнениях и восстаниях середины 17 века и о самой большой социальной войне в эпоху Алексея Михайловича, вошедшей в историю под именем бунта Степана Тимофеевича Разина. Вот, собственно, на наших размышлениях, которые касались последствий этого трагического события, мы закончили нашу последнюю программу. И, конечно, необходимо сказать о том, что рассматривать события русской истории, очень сложные и важные, середины 17 века, исключительно через призму социальных потрясений, как это очень часто делалось в советское время, было бы не совсем правильно. Ибо не меньшее значение имела и та положительная сторона царствования, которая была связана с определенными достижениями и преобразованиями, которые в той или иной степени, как и неоднократно подчеркивал в наших предыдущих лекциях, подчеркивали неизбежность сближения России с Европой, начавшейся, по сути, еще на рубеже 16-17 веков. Вот нашу сегодняшнюю программу и следующую мне бы хотелось посвятить такому не совсем обычному понятию, как дух времени. А дух времени в первую очередь отражается в конкретных человеческих судьбах, в биографиях современников того времени, о котором мы говорим. И вот поэтому, наверное, прежде чем говорить о внутренней политике царя Алексея Михайловича, о том, что она значила для общество, хозяйство, страны в целом, прежде чем говорить о таком печальном явлении, как раскол русской церкви, давайте попробуем посмотреть на эпоху Алексея Михайловича через судьбы двух его ближайших соратников, через судьбы двух людей, чьи имена оказались неразрывно связаны с эпохой Алексея Михайловича. Я говорю об Афанасии Лаврентьевиче Ордин-Нащекине и Федоре Михайловиче Ртищеве, двух очень ярких государственных деятелей России середины 17 века, имена которых, в общем-то, к сожалению, мало что говорят нашему с вами рядовому современнику. Тем более, что и в учебниках истории, в школе, вот, даже вот в каких-то мероприятиях, связанных с увековечиванием памяти тех или иных исторических деятелей. Вот имена Афанасия Лаврентьевича Ордин-Нащекина и Федора Михайловича Ртищева упоминаются очень нечасто. А между тем, это были два действительно ярких современника Алексея Михайловича, ярких общественных и государственных деятеля и, в первую очередь, ярких характера, и в то же самое время характера друг на друга очень непохожих. Вообще, конечно, человеку, который живет в начале 21 века, очень трудно представить себе реалии событий и реалии человеческих судеб, которые отстоят от этого века в глубину времен на 3-4 сотни лет. И совершенно очевидно, что люди и вот эти два человека, о которых мы будем говорить, и другие их современники, они жили совершенно иначе, нежели чем живем мы. Мотивация поступков и сами поступки зачастую были совершенно другими, просто в силу того, что эпоха очень сильно изменилось. И тем не менее, давайте попробуем посмотреть на двух этих людей вот через призму эпохи середины XVII века и, знакомясь с их судьбами, порассуждать о времени этом в частности. Тем более, что есть и было нечто общее. Казалось бы, что это общее есть, то, что нас, православных христиан, с ними связывает. Это в первую очередь вера, которая должна бы служить вот таким соединяющим мостом христиан из дальних эпох с христианами современными. Но, к сожалению, получается это далеко не часто. Итак, сегодняшний рассказ мне бы хотелось начать со знакомства с Афанасием Лаврентьевичем Орденнощекиным. Василий Осипович Ключевский, подход которого к русской истории принципиально, например, отличался от подхода Сергея Михайловича Соловьева, ибо Ключевский в первую очередь рассматривал историю не как историю государства, государственных учреждений, институтов и политической власти, а в первую очередь как историю людей, историю общества. Этот подход мне субъективно наиболее близок и важен. Так вот, Василий Осипович Ключевский видел в Афанасии Лаврентьевиче московского государственного человека XVII века. А кто же такой государственный человек? Вообще, вот это словосочетание «государственный человек», оно очень интересно. Государственный происходит от слова «государев». Человек, который служит своему государю. А вот если понимать государство шире, и в первую очередь понимать государство не как совокупность политических институтов и бюрократии, а именно в первую очередь как соединение вот этих структур с обществом, при этом общество и интересы общества должны и частных лиц, конечно, учитываться и занимать особо важное значение, к чему Ключевский, собственно, всегда и призывал. И вот поэтому Василий Осипович Ключевский, когда дает ответ на вопрос, кто такой государственный человек, как мне кажется, писал очень справедливые слова. По Ключевскому, кто такой государственный человек? Ведь это значит развитой политический ум, способный наблюдать, понимать, направлять общественные движения самостоятельным взглядом на вопросы времени, с разработанной программой действия, наконец, с известным простором для политической деятельности. Эти слова написаны во второй половине XIX столетия достаточно давно. Дорогие радиослушатели, посмотрите вокруг себя. Много ли в современной России, в нашем сегодняшнем дне, мы видим людей с развитым политическим умом, способных наблюдать, понимать и направлять общественные движения? Много ли мы видим людей с самостоятельным взглядом на вопросы времени, даже если эти взгляды отличаются от общепринятых? Я уже не говорю о людях, которые бы имели свою собственную программу действий, простор для политической деятельности. Если вот такую оценку Ключевский употребляет по отношению к Афанасию Лаврентьевичу, мы уже сразу понимаем, что перед нами фигура действительно незаурядная была. Собственно, Ключевский, который очень, как мне кажется, талантливо умел улавливать суть вещей и прекрасно понимал очень важное существо исторических событий, которое много позже, уже после Ключевского, замечательный и талантливый русский мыслитель Федор Августович Степун назвал такой способностью понимать, что пустяки играют в истории очень важную роль. Так вот, Ключевский сумел, улавливая вот эту сущность, выделить три очень важных принципа общественно-политической деятельности Афанасия Лаврентьевича Орденнощекина. Эти три принципа, они проходят через весь его сознательный политический жизненный путь, через его политическую карьеру при Московском дворе и общественную деятельность. Какие же это принципы? И здесь интересно не только, насколько Ардин Нащёкин бессознательно этим принципом действовал. Хотя потому что трудно себе представить, чтобы он это сформулировал в качестве какой-то конкретной своей политической программы. Но интересно то, что в конце XIX века вот талантливый русский историк считал вот эти политические принципы важными, правильными, спасительными для российского государства, которое нуждалось в глубоких реформах и переменах в эпоху Василия Осиповича Ключевского. Итак, что это за принципы? Во-первых, улучшение правительственных учреждений и служебной дисциплины. Во-вторых, выбор добросовестных и умелых управителей. И, наконец, в-третьих, государственная прибыль, государственные доходы, казенная прибыль должны увеличиваться посредством подъема народного богатства через развитие промышленности и торговли. Как мне кажется, все вот эти три важных и, казалось бы, совершенно естественных, цивилизованных, как бы сейчас сказали, политических принципа остаются очень мало востребованы и в жизни современной России, не только в жизни России середины XVII века. Мы, как воздух, нуждаемся в улучшении деятельности правительственных учреждений. Я думаю, это понимает и власть современная. Я думаю, что мы, конечно, нуждаемся в выборе добросовестных и умелых управителей, а вот с этим намного сложнее. Может быть, если с умелостью все еще не так плохо обстоит, то, к сожалению, с добросовестностью намного хуже. Ну и, наконец, последний и главный принцип, который полностью и категорически просто попирался на протяжении всего советского периода русской истории. Богатство государства тесно было связано с народным благосостоянием. И государственные доходы могли увеличиваться не за счет ограбления общества, не за счет истребления его производственных сил, которые могли производить эту прибыль, а за счет мероприятий, которые бы повышали народное благосостояние, способствовали экономическому росту, способствовали бы улучшению хозяйственной деятельности и частной хозяйственной инициативы. Как мы видим, в общем-то, политическая программа Афанасия Лаврентьевича весьма современно и своевременно.
На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
Итак, сын мелкого псковского дворянина, родился в 1605 году в Пскове. Это тоже весьма интересно, учитывая то, что Псков тогда служил таким своеобразным непризнанным окном, ну, если не окном, то форточкой уж как минимум в Европу. Он был обучен своим отцом языкам разным, в частности, немецкому, латинскому, и даже основам математического исчисления. И, видимо, отец Афанасия Лаврентьевича тоже был человеком незаурядным, поскольку, не имея никакой знатности и родовитости, он понимал, что знание может сыграть роль того социального лифта, который поможет его сыну, явно не лишенного талантов, сделать государственную общественную карьеру. В общем-то, Ардин Нащёкин начал свою блестящую дипломатическую административную деятельность еще при царе Михаиле Федоровиче. И в этом смысле его прорыв в московскую элиту, в которой еще очень большое значение играла родовитость, местничество, происхождение и так далее, был для своего времени действительно большим, очень существенным достижением. В 1642 году мы видим уже Афанасия Лаврентьевича на шведской границе, который занимался осмотром и исправлением пограничной линии на основании Столбовского мирного договора. Уже тогда говорили о нем на Москве, что Ардин Нащёкин знает немецкое дело и немецкие нравы и не смущается перед иноземцами и иностранцами. Во время подавления псковского бунта 1650 года, о котором мы уже говорили, Орден Нащекин обращает на себя внимание Алексея Михайловича своей расторопностью, распорядительностью. Когда началась война со Швецией, о которой разговор будет впереди, в 50-е годы 17 века, орден Нащекин показал себя, будучи воеводой, не просто хорошим полководцем и дипломатом. Он был одним из немногих представителей русской политической элиты, которые открыто восставали против грабежей русских войск и безобразного поведения казачьих полков, не щадивших даже своих собственных соотечественников, зачастую тем самым производивших очень плохое впечатление на ливонцев, отказывавшихся от русского подданства. Орден Нащекин был человеком, который всячески поддерживал формирование полков иноземного строя. Как я уже говорил, их история начинается еще в начале 40-х годов 17 века. Он призвал к тому, чтобы заменить старую дворянскую конницу этими полками, и этот процесс был уже необратим. В 1658 году орден Нащекин убедил курлянского герцога Иакова признать покровительство России и заключил даже с ним соответствующий договор, за что был пожалован в думные дворяне. Интересно, что Алексей Михайлович, сам царь, писал, касаясь особенностей службы своего любимца, писал ему: «Служба твоя забвенна николи не будет». Но, к сожалению, если очень многих наших современников спросить, кто такой орден Нащекин, боюсь, что многие пожмут плечами. Огромную роль Афанасий Лаврентьевич сыграл в заключении перемирия со шведами 1658 года, в соответствии с которым за Россией сохранялись завоевания в Ливонии. Еще одним очень важным его достижением было заключение Андрусовского перемирия 3 января 1667 года. И поляки приписывали уму и стараниям московского талантливого дворянина. Гремевшая в Европе слава 13-летнего перемирия, которого желали все христианские державы, писал один из польских современников, воздвигает Нащекину благороднейший памятник в сердцах потомков. Тем более, что, слава богу, это перемирие принесло Московской Руси не только левый берег Днепра, но и Киев. Он был уже пожалован званием ближнего боярина и дворецкого, получил в управление посольский приказ, то есть фактически стал министром иностранных дел, говоря современным языком. Титул у него был совершенно замечательный: «Царственные большие печати государственных великих посольских дел оберегатель». Затем ему был вверен и Смоленский разряд, Малороссийский приказ, Новгородская, Галицкая, Владимирская чети и некоторые другие управления. Влияние Афанасия Лаврентьевича в московской элите очень сильно возросло. Но, будучи чрезвычайным ревнителем внешнеполитических дел, как мне кажется, не меньшие заслуги орден Нащекин снискал в делах внутреннего управления. Так, например, в середине 60-х годов он был воеводой в Пскове и осуществил ряд реформ, касавшихся самоуправления, выборного начала, допустил беспошлинную торговлю с иностранцами, устроил разные торговые кампании и даже вольную продажу вина. К сожалению, поскольку все эти мероприятия хоть и закончились с отзывом ордена Нащекина, продолжались недолго, но тем не менее они сыграли очень большую роль, так как экономические взгляды Нащекина, в частности, вот эта его магистральная и очень близкая мне мысль о том, что благо государства зависит от благосостояния его подданных, его граждан, нашли свое применение в новоторговом уставе. О нем речь будет впереди, а также в устройстве торговых дворов для беспрепятственной торговли в Швеции и в России. Орден Нащекин способствовал учреждению почты в Курляндии и Польшу. Он добился безопасных путей в Москву для купцов из Средней Азии, устроил путем перевода векселей заграничный денежный курс для России. С именем Афанасия Лаврентьевича связывались улучшение садоводства в средней полосе московского государства и даже кораблестроительство, первое начало его в Московской Руси. Надо сказать, что Конечно, его политическая деятельность не была совершенно безоблачной, я бы не сказал, что он не допускал тех или иных ошибок, но еще в большей значительной степени она была отягощена такой постоянной борьбой с канцелярской рутиной, бюрократией, с очень отдельными и влиятельными представителями боярских группировок, например, Ильей Даниловичем Милославским, близким к царю. И тем не менее, все равно вклад этого человека в благоустройство московского государства, переживавшего, как мы уже видели из предыдущих программ, сложные времена, был очень велик. Надо сказать, что хотя Киев по Андрусовскому договору был приобретен Россией всего на 2 года, и в 1669 году мы должны были возвращать мать городов русских Речи Посполитой, тем не менее, Ордин-Нащекин добился, что Киев остался за московским государством. Василий Осипович Ключевский, которого я уже неоднократно упоминал, в этой связи писал: «Никто из московских государственных дельцов XVII века не высказал столько, как он, преобразовательных идей и планов, которые позднее были осуществлены Петром». Потом, и вот это, наверное, очень важно, Ордин-Нащекину приходилось не только действовать по-новому, подчеркивал Василий Осипович, но приходилось и самому создавать обстановку для своей деятельности. Историк писал, и здесь я не могу не прибегнуть к длинной цитате: «Он отрешился от национальной замкнутости и исключительности и выработал свое особое политическое мышление. Он первый провозгласил у нас правило, которое стало явным, что доброму не стыдно навыкать и со стороны, у чужих, даже у своих врагов». Очень важные слова, как мне кажется, имеющие непосредственное отношение и к современному состоянию дел государства российского. Еще раз их повторю. «Доброму не стыдно навыкать и со стороны, у чужих, даже у своих врагов». После ордена Нащекина осталось очень много бумаг, служебных донесений, записок, докладов царю. И они весьма любопытны, поскольку характеризуют не только Афанасия Лаврентьевича, но и преобразовательное движение того времени. Даже враги признавали, что Афанасий умел очень складно писать. Но было у него, кроме владения пером и мастерства эпистолярного, еще одно редкое качество – это тонкий, цепкий, емкий ум, подчеркивает Ключевский, ум, который умел быстро схватывать данное положение и комбинировать по-своему условия минуты. Это был мастер своеобразных и неожиданных политических построений. С ним было трудно спорить. «Вдумчивый и находчивый, — пишет Ключевский, — он иногда выводил из терпения наземных дипломатов, с которыми вел переговоры, и они же ему пеняли за трудность иметь с ним дело. Он не пропустит ни малейшего промаха, никакой непоследовательности в дипломатической диалектике. Сейчас же подденет и поставит в тупик оплошного или близорукого противника, отравит ему чистые намерения, самим же им внушенные, за что однажды пеняли ему польские комиссары, с ним переговаривавшиеся». Такое направление ума совмещалось у него с неугомонной совестью и с привычкой, это, может быть, можно отнести к его недостаткам, колоть людям глаза их несообразительностью. Ключевский подчеркивал: ворчать за правду и здравый рассудок он считал своим долгом и даже находил в том большое удовольствие. В его письмах и докладах царю всего резче звучит одна нота. Все они полны часто очень желчных жалоб на московских людей и московские порядки. Ордин-Нащекин вечно на все ропщет, всем недоволен: правительственными учреждениями и приказными обычаями, военным устройством, нравами и понятиями общества. И поэтому, конечно, понятно, что те симпатии и антипатии, которые связывались с именем Афанасия Лаврентьевича, достаточно быстро создали ему достаточно много противников, а самое главное, создали ему еще весьма неловкое и двусмысленное положение в московском обществе, как о том пишет Василий Осипович. Привязанность его к западноевропейским порядкам и порицание своих нравились иноземцам, с ним сближавшимся, которые снисходительно признавали в нем неглупого подражателя своих обычаев. Но это же самое наделало ему множество врагов между своими, давало повод его московским недоброхотам смеяться над ним, называя его иноземцем. Двусмысленность его положения еще усиливалась его происхождением и характером. Свои чужие признавали в нем человека острого ума, с которым он пойдет далеко. Этим он задевал много встречных самолюбий, тем более, что он шел не обычной дорогой, какой предназначен был происхождением, а жесткий и несколько задорный нрав его не смягчал этих столкновений. Нащекин был чужой среди московского служебного мира. Он должен был бать с бою свое служебное положение, чувствуя, что каждый его шаг вперед увеличивает число его врагов, особенно среди московской боярской знати. Таким положением выработалась его своеобразная манера держаться среди враждебного ему общества. Он знал, что его единственная опора — это царь, не любивший надменности, и поэтому, когда Нащекин обеспечивал себе эту опору, стремился ее сохранить, он прикрывался перед государем видом такого загнанного скромника, смиренного до самоуничижения. Надо сказать, что Алексей Михайлович достаточно долго и очень последовательно поддерживал своего весьма сложного в характере современника, терпеливо выносил его многочисленные жалобы, которые, может быть, кстати, не всегда и во всем были справедливы, бы я еще раз говорю, для того, чтобы любая реформа осуществилась, нужно в первую очередь не законы справедливо издавать, как то верно через 100 лет подчеркнет и подметит Екатерина Великая, а менять нравы и обычаи людей, для которых эти законы издаются. А вот это самое сложное, потому что порой для изменения нравов и обычаев нужна кропотливая, очень усердная работа и в первую очередь изменение самого себя. Конечно, это можно делать насилием, как к тому будет постоянно прибегать Петр Алексеевич в последующую эпоху, но принесет ли это обществу счастье? И хотя Нащекин постоянно жаловался Алексею Михайловичу на происки своих врагов и оппонентов, царь говорил, что никто его никому не выдаст, и более того, Алексей Михайлович грозил своим гневом его недругам и даже опалами за то, что они враждуют с Афанасием. Итак, если пытаться осмыслять политическое наследие Афанасия Лаврентьевича, на что можно в первую очередь обратить внимание? В его бумагах можно набрать значительный запас идей и проектов, подчеркивает Ключевский, которые принадлежащие разработке могли стать такими основными направлениями внутренней и внешней политики. Итак, первое правило Афанасия Лаврентьевича. Он был убежденным сторонником заимствования положительного и доброго того, что было на Западе. «Необходимо делать, с примеру, сторонних чужих земель», — писал он. Однако очень важно, что в отличие от петровского внутриполитического курса, Ордин Нащекин предостерегал Алексея Михайловича от такого слепого копирования, слепого подражания. «Какое нам дело до иноземных обычаев?» — говаривал Афанасий Лаврентьевич. «Их платье не по нас, а наше не по них». Таким образом, когда наши оппоненты говорят о том, что Афанасий Лаврентьевич был западником, с этим можно согласиться, но в то же самое время необходимо помнить о том, что это был западник, прекрасно понимавший, что можно и чего не нужно заимствовать. Он искал не искоренение русской национальной традиции, отрицание, уничтожение ее. Он искал, скажем так, соглашение общеевропейской культуры с русской национальной самобытностью. Такой курс требовал, конечно, гораздо большего времени, гораздо большего терпения, гораздо большего спокойствия. И, как мне кажется, он-то как раз и был верным, интуитивно верным. И потом, вот в эпоху Софьи Алексеевны, именно он и реализовывался, может быть, даже в значительной степени интуитивно. Поэтому, когда Афанасия Лаврентьевича называют западником, нужно помнить, что это был западник-реформатор, а не западник-революционер. Я бы сказал, что, сам того не желая, вольно или невольно, Афанасий Лаврентьевич, в общем-то, формулировал такой важнейший постулат политики консервативного либерализма, хотя, конечно, само это словосочетание появится только в XIX веке, ибо политика консервативного либерализма подразумевает не разрушение старого и воздвижение на этом месте чего-то абсолютно нового, а постепенное преобразование, постепенное улучшение старого за счет заимствования каких-то новых элементов. Это может быть и в общественном устройстве, в экономической политике, в армии, но это ни в коем случае не разрушение, а именно соглашение. То есть, в общем-то, такая достаточно консервативная реформация. Вот среди известных вам других выдающихся государственных деятелей России последующих эпох, такими консервативными либералами по духу и настрою такой политики были Шуваловы при Елизавете Петровне. Я бы упомянул Николая Семеновича Мордвинова эпохи Александра I. Может быть, отчасти Конкрина, министра финансов в эпоху Николая I. Целый ряд соратников, единомышленников Александра II. В первую очередь Михаила Тариеловича Лорис Меликова. Ну и, конечно, двух выдающихся государственных деятелей России последнего царствования, Петра Аркадьевича Столыпина и Александра Васильевича Кривошейна. Может быть, даже мое такое сравнение несколько смело и достаточно дискуссионно, но, тем не менее, факт остается фактом, что Ордин Нащекин был предшественником этих людей, пытаясь выработать именно тот политический курс, который бы следовал политике согласия нового со старым, а не разрушение старого во имя неизвестного нового. Надо сказать, что, конечно, Нащекин не мог помириться с духом и привычками московской администрации, в первую очередь руководствовавшейся личными счетами, а не интересом государственного дела. «У нас, — пишет Афанасий Лаврентьевич, — любят дело или ненавидят его, смотрят не по делу, а по человеку, которым его делает. Меня не любят, а поэтому и дело моим пренебрегают». Надо сказать, что когда государь, например, выражал Афанасию Лаврентьевичу неудовольствие за те или иные конфликты его с каким-то другим знатным представителем московской политической элиты, Афанасий Лаврентьевич отвечал, что личной вражды у него нет, но о государстве, о государеве деле сердце болит и молчать не дает, когда в государеве деле я вижу чье нерадение. Итак, вторым важным правилом, тоже современным, весьма, как мне кажется, и актуальным, которым руководствовался Афанасий Лаврентьевич Ордин Нащекин, это было правило «дело в деле», а не в лицах, которые это дело осуществляют. Очень своеобразный и широкий взгляд у Афанасия Лаврентьевича был на порядок внутреннего управления в московском государстве. Об этом, наверное, мы поговорим в нашей следующей программе. Прервемся до нашей следующей встречи. Благодарю вас, дорогие друзья, за внимание. Напоминаю, что у микрофона радиостанции «Град Петров» с очередной программой по истории государства российского и российского общества был историк Кирилл Михайлович Александров. Сегодня была наша 93-я программа, и мы говорили с вами о взглядах и жизни одного из самых незаурядных деятелей в истории России XVII века, Афанасия Лаврентьевича Ордин Нащекине. Продолжим наше знакомство с ним в следующей программе. До новых встреч. Всего вам доброго.